Приветствую вас, друзья, это «Крымский вечер», его ведущий Александр Лащенко. Буду с вами в следующие 45 минут. И вот в этот временный отрезок, скажем так, будем разбираться, что ж такое. Почему у сегодняшнего именинника это совпало? Дело не в именинах отнюдь, тем более не круглая дата. Сегодня родился не кто-нибудь, а Владимир Владимирович Путин. Так вот, как раз к этому вот 7 октября, к дню рождения, ну не специально, конечно, поэтому мы удостоверимся, пообщаясь с руководителем этой социологической группы, именно в «Крымском вечере», сегодня чуть позже. Так вот, появились свежие данные опроса среди россиян, и, как показывают эти данные, доверие к Владимиру Путину снизилось до 53%. Это минимум с октября 2012 года, свидетельствуют результаты опроса Левада-центра. Наибольшим доверием, по этим данным, пользуется в России армия как институции 61%, Путин на втором месте, ну, вернее, президент, его институция 53%, спецслужбы, что интересно, это большое отличие от Украины, 45%, церковь и в целом религиозные организации 40%, благотворительные организации только 36%. Вот. Но все равно у Путина, помним, в разгар как раз крымских событий, почему мы взяли эту тему именно на «Крымский вечер». Вот весна 2014 года, так называемая русская весна, рейтинг Путина по объективным опросам достигал 86%, а сейчас только 53%. Ну, имеется в виду в данном случае рейтинг доверия. Почему это так происходит? С другой стороны, 53% это больше половины. Не каждый западный политик может им похвастаться. Будем разбираться в следующие 45 минут в «Крымском вечере». Будет у нас три эксперта. Владимир Огрызко, Леонид Развиховский, руководитель, вернее, замдиректор Левада-центра Лев Гудков. Наши контакты 8-800-10-06-926. У вас возможность, друзья, тоже есть возможность стать участником этого эфира, набрав данный номер. А у жителей материковой Украины есть возможность нам позвонить по номеру 044-490-2905. И мы начинаем. Итак, предлагаю принять участие в нашем эфире нашему первому эксперту, министру иностранных дел Украины в 2007-2009 годах Владимиру Огрызко. Володимир Станиславович, добрый вечер. Ради вас чути і бачити. Вітаю вас. Ну, формат передбачає, що ведучий саме в цьому проєкті говорить російською. Ви, звісно, можете українською, якщо бажаєте, ваше абсолютне право. Тому що це просто попереджає тих слухачів, глядачів, які знають, що ми з паном Володимиром неодноразово брали участь в різних ефірах Радіо Свобода, за що йому завжди вдячний, сьогодні, зокрема, теж. Пане Володимире, якраз ви були міністром, ви були міністром, видите, все одно українською веду, ви були міністром іноземних справ у 2007 году, і якраз вот в этом 7 году, по мнению многих обозревателей, разные точки зрения, но большинство склоняется к этому, как раз Путин уже 7 год пребывая в Кремле, вот так на весь мир заявил, что от него дальше ожидать, и что вскоре воплотилось. В 8 году в Грузии, в 14 году в Украине, и продолжается до сих пор. Та знаменитая мюнхенская речь, вы там присутствовали, ну, я так понимаю, Виктор Ющенко, как президент Украины был, и вы как министр иностранных дел. Я не знаю, именно во время той речи, я помню, покойный сенатор Маккейн присутствовал тогда в зале, есть видео в Ютубе, с каким выражением лица тогда сенатор Маккейн слушал Владимира Владимировича. Вот. Может, тогда во время этой речи вы уже поняли, что ожидает Украину через буквально несколько лет? Или вы раньше особых иллюзий не имели относительно Владимира Путина как президента России?
Ну, ви знаєте, скажу вам відверто, що в 2007 році, я думаю, що не було в Україні людини, яка б могла передбачити, що станеться те, що сталося в 2014 році, що Росія розтопче міжнародне право, свої зобов'язання і почне реальну агресію проти України. Це справді так, бо різні були сценарії, різні були думки. Так, газовий шантаж, так, чергові якісь там війни торговельні, газові, будь-що завгодно, але до того, щоб передбачити таку, ну, брутальну поведінку, яку ми побачили у 2014 році, тоді ще найменше мова не йшла. Ви знаєте, але вже після 8-го року, і ви так само згадали Грузію, ну, щонайменше у мене такі думки почали в голову вкладатися.
Володимир Станіславович, я вас переб'ю, извините, по ділу, надіюсь. Ви ж якраз були у Тбілісі в розгар цих событий, як міністр іноземних справ України. Помнім тоді, покойний нині Качинський, тогдашній президент Польщі, і інші, вони прибули у Тбілісі, щоб тогдашньому президенту Грузії Михаїлу Саакашвілі, ну, щоб російські танки на Тбілісі не пішли, вони стояли фактично рядом. Тогда.
Так, вони стояли в 30 кілометрах від Тбілісі, і це був справді надзвичайно такий жорсткий момент, коли ми не знали, що відбудеться протягом наступної години. І тоді, після того, як все-таки завдяки зусиллям Євросоюзу, а також президентів, які терміново вилетіли в Тбілісі, вдалося зупинити російську агресію, вже після того у мене з'являлися думки про те, що нам треба думати над варіантами свого захисту. І саме з цією метою я за погодженням з президентом Ющенком потім злітав в Вашингтон і намагався переконати США, щоб ми уклали з Сполученими Штатами Америки безпекову угоду, яка була певним еквівалентом НАТО, тому що ви знаєте, що завдяки в лапках пані Меркель і пану Саркозі ми тоді не отримали те, що хотіли, а саме ПДЧ. Власне, тоді і виникла думка, що нам треба шукати якийсь більш чіткий оборонний варіант, ніж те, що було прописано в Будапештському меморандумі. На превеликий жаль, тоді, пане Олександре, західні лідери пильно вдивлялися в очі Путіну і там щось хотіли побачити. Вони побачили те, що вони побачили, але з лагом в більше ніж 12 років.
И я понимаю, конечно, пане Володимире, что это как бы больше к российским экспертам вопрос, я его, конечно, адресую, но ваше наблюдение. Взлет был, пожалуй, самый большой пик популярности Путина был как раз в 2014 году, после крымских событий. Потом, опять же, мы взяли эту тему на сегодняшний крымский вечер. Крым здесь присутствует вполне. Как вы считаете, мне интересно ваше мнение, собственно, то, что происходило тогда и происходит до сих пор, этого, собственно, российский народ хочет, и Путин выразитель интересов подавляющего большинства россиян, такая политика в Грузии, особенно в Крыму, или на самом деле Путин это такой не то, что в меньшинстве, но все-таки может быть и другая позиция большинства россиян по крымскому вопросу, по грузинскому вопросу, по любым другим вопросам, касающимся бывшего Советского Союза?
На жаль, пане Олександре, ви маєте рацію. Рацію, коли говорите про те, що це настрої росіян, російського народу. Я щонайменше цим займаюся вже не один десяток років. І недавно, до речі, якщо буде бажання у вас або у наших глядачів почитати те, що я написав недавно і розмістив його на «Українській правді», я доходжу до висновку, що насправді питання не в Путіні. І зараз у нього там 53% підтримки, потім може бути 65%, потім може бути 35%. Питання не в ньому. Не буде Путіна, буде Мутін. І справді російський народ живе в парадигмі цар і раб. І якщо ви так само, можливо, дивилися останнє інтерв'ю Гордона з біглим російським мільярдером чи мультимільйонером Пугачовим, то, мабуть, звернули увагу на ту його фразу, коли він той епізод, коли він розповідає, що вони були біля якоїсь церкви, і натовпи росіян, яких відштовхувала міліція тоді і била їх по руках, хотіли поцілувати руку Путіну. І тоді він сказав, що ти бачиш, яка демократія? Їм цар нужен. Так це, мені здається, і є визначальним в позиції того, що відбувається в Російській Федерації. І ми не повинні зациклюватися на темі вождя, царя, президента і так далі. Ми повинні розуміти, що такою є ментальність дуже великої кількості російських громадян. І тому, ви знаєте, я дуже скептичний відносно перспектив цієї країни, тому що вони живуть насправді не в 21-му, а в 19-му столітті, і ця ментальність раба продовжує бути визначальною в тому, що ми називаємо російське населення. Це дуже сумно. І, звичайно, це не перекреслює спроб тих людей, які сьогодні є в Росії, хоча їх дуже мало, більшість виїхала за кордон, тому що розуміють, що в теперішній Росії їм робити нічого,
Многие повторили, к сожалению, судьбу Бориса Немцова, например.
Абсолютно точно.
Кстати, сегодня годовщина 15 лет убийства Анны Политковской, что важно. И срок давности по утверждению российских правоохранителей вышел, и получается, организаторы так и не будут названы. Именно организаторы, заказчики, я уточню. Организатор как бы вроде найден, он один умер, а другой исполнитель сидит в тюрьме.
Ну, от, власне, про це і мова, що ця система, яка створена з 2000 року, яку вибудовував і успішно добудував зараз Путін, вона насправді є віддзеркаленням того, що хоче російський народ в своїй переважній більшості. Так, є там невеличка група інтелігентів, лібералів, але справжніх лібералів, а не тих, які сидять на грошах Газпрома і роблять вигляд, що вони керують умовною ліберальною там радіостанцією.
Ви маєте на увазі Олексія Олексійовича Венедіктова, главреда «Ехо Москви»?
Ну, це, я думаю, що ви, пане Олександре, поговорите з нашими російськими експертами, і буде, я думаю, якось більше з руки про це говорити. Ну, тому що це пародія на лібералізм в його найгіршому російському варіанті. Тому, скажу вам відверто, ці цифри, про які ви згадали, мене не шокують і не є сенсаційними. Насправді, росіянам потрібен цар. Але такий, знаєте собі, добренький. Ну, щоб біл, звісно, періодично, але не дуже сильно. А потім красний кафтан посолив би. І оце от якраз та парадігма, в якій живе більшість російського населення. І виходу з цього, чесно кажучи, ну, практично нема. Хіба що Російська імперія під тягарем власних проблем, і я це передбачаю, впродовж наступних 10-15 років почне просто розвалюватися. Не тому, що злі американці чи українські нацисти і бандеровці хочуть розвалу Росії. Просто це об'єктивний процес, як колись був об'єктивним розвал СРСР. Там нічого не змінилося ні політично, ні економічно, ні ментально. А імперії, як ви розумієте, вони приречені, особливо в 21 столітті.
Кстати, в этой связи вы, конечно, помните, Владимир Станиславович, я помню, 90-й год, 91-й минувшего столетия, Москва, огромные митинги, они выходили не за Горбачева, который тогда уже был довольно дискредитирован, не за то, чтобы коммунистов там оставить при власти любой ценой и так далее, выходили вроде бы за демократические, скажем так, лозунги. Что же произошло с Российской Федерацией? Ну, вернее, тогда еще она была Советская Республика. Что же произошло за эти годы?
Ну, пане Олександре, насправді нічого не відбулося. Просто вона залишилася такою, якою вона є. Тобто, оцей невеличкий прошарок людей, які справді хотіли цим шансом скористатися. І згадайте, коли Єльцин виступав в Конгресі США, йому стоячи аплодували, тому що він сказав, що він закінчує з комунізмом, що він закінчує з російським експансіонізмом, шовінізмом, імперськістю і так далі, що він будує демократичну Росію. Але, розумієте, і він не зміг, і маса не була готова до того, щоб стати демократичною. Тому що це, повторюю ще раз, ментально не відповідає інтересам більшості російського населення. Тому я не думаю, що зміна Путіна на містера Ікс чи мадам Ігрек в будь-якому випадку, ліберального чи екстраконсервативного, чи якогось іншого, в принципі, здатна щось змінити. Це глухий кут російської державності, з якого вона може вийти лише коли на території цієї теперішньої останньої імперії справді виникнуть якісь нові держави, які будуть керуватися не експансією і розмахуванням ядерними ракетами, а тим, що називається нормальний економічний і демократичний розвиток. Хіба що так?
Владимир Станиславович, ну тогда получается, следуя вашей логике, это вы сейчас сказали в прямом эфире, пока Россия есть такая, какая она есть, даже независимо от того, кто сидит в Кремле, сколько у нее там уровень поддержки, 53 или, например, 86%, я уже перехожу опять, возвращаясь к Крыму. Крым, ну, де юре он остается украинским по нормам международного права, а де-факто не вернется, пока Россия вот такая, какая она есть. Да?
Ну, щонайменше, допоки Путін при владі, чи, скажімо, якщо він передасть владу своєму наступнику чи наступникам з того самого свого клану, то шансів на те, що це відбудеться, справді мало. Але я думаю, що ми повинні йти шляхом об'єктивного аналізу і розуміти, що через 15 років Російська Федерація не зможе реально експортувати ні нафти, ні газу, якщо, звичайно, ці викопні корисні копалини ще комусь будуть потрібними. А відтак, виходячи з того, що дві третини російського бюджету складають саме надходження від цих двох викопних копалин, то це означатиме, що державний бюджет Російської Федерації просто розвалиться. А з розвалом економіки розвалюється і його політична надбудова. Це справді об'єктивні речі, які не залежать від волі Путіна чи будь-кого, хто при владі в цій країні. А оскільки Росія не може і не хоче модернізуватися, вона не хоче позбавитися оцього тягаря олігархізму, корупції, всіх тих речей, які зупиняють реальний розвиток, то ну, не треба бути надто великим експертом і аналітиком, щоб зрозуміти, що Росія справді пришвидшено рухається до свого завершення. Ну, а відтак і будуть вирішені не лише питання Криму чи Донбасу, але й Абхазії, Південної Осетії, Придністров'я, Сирії і всього того, що називається російською дестабілізацією у світі. Тому що поки що Росія – це головний чинник створення напруги по всьому світу. Що в Європі, що в Африці, що в Азії. Тому я думаю, що людство зіткне з полегшенням, якщо замість однієї країни, яка нагадує мавпу з ядерною гранатою, виникне 10, 20 чи скільки миролюбних нормальних держав, які будуть жити за принципами міжнародного права, а не розбою, що зараз демонструє Російська Федерація.
Спасибо большое, Владимир Станиславович. Дякую вам, пане Володимире. Спасибо за участие в этом эфире. Благодарю министру иностранных дел Украины в 2007-2009 годах Владимиру Огрызко за участие в этом эфире. Мы разбираем свежие социологические данные, данные Левада-центра, уровни доверия россиян нынешнем уровне к различным институциям. И, как оказалось, президент Путин только на втором месте. На первом месте армия российская, армия 61%, согласно данным этого соцопроса. Президент 53%. Это самый низкий уровень доверия к президенту с октября 2012 года. Хотя помним как раз разгар крымских событий, весна 2014 года, так называемая русская весна, эти вот уже данные мем, можно сказать, 86% мог похвалиться таким рейтингом тогда господин Путин. Ну а насчет крепости, скажем так, мощи Российской Федерации, сам господин Путин, конечно, постоянно это комментирует и возвращается, собственно, к одному из своих самых больших успехов, ну, по мнению, пожалуй, если не большинство, то многих и очень многих обозревателей, два основных успеха за аж 21 год. Это же не шутки, это на 3 года больше, чем, например, Леонид Брежнев был генсеком Компартии Советского Союза. Путин уже 21 год, и он обнулил сроки в прошлом году. Неизвестно, сколько он еще оставаться будет в Кремле. Может быть, самого господина Мугабе опередит, который возглавлял Зимбабве с 1980 года по 2017, 37 лет, кто знает. Так вот, на сегодня самым большим успехом за этот 21 год президентства, многие считают, у Путина были два основных. Это, конечно, победа во Второй Чеченской войне, если считать это победой. Ну и это риторика официальная Москвы, возвращение Крыма. Вот как об этом сам сегодняшний именинник Владимир Путин говорил.
Во-первых, Крым всегда был нашим. Даже с юридической точки зрения. Во-вторых, мы не приобрели народ, проживающий в Крыму, принял решение воссоединиться с Россией. А это высшая степень проявления демократии. Хочу напомнить всем заинтересованным наблюдателям. А если это так, то с этим нужно просто что? Согласиться и относиться к этому решению людей с уважением. Ну и, наконец, третье. Мы ведь не поругались с Украиной. У нас разошлись взгляды с теми, кто сегодня находится у власти в Украине.
Об этом заявлял Владимир Путин, имея в виду нынешнее руководство Украины Владимира Зеленского, а главное, подтверждая свою постоянно высказываемую точку зрения, что все в Крыму было законно с 2014 года. Хотя международное право свидетельствует о другом, и признали то, что делала и делает Россия с полуостровом все эти более чем 7 лет, буквально считанное государство. Мы об этом не раз рассказывали в эфире «Крым Реалии». С нами на прямой связи еще один эксперт сегодняшнего «Крымского вечера», российский политолог Леонид Радзиховский. Леонид Александрович, добрый вечер вам.
Добрый вечер.
Леонид Александрович, ну, сегодня не юбилей Владимира Путина, отнюдь 69 лет, и отнюдь не это повод для сегодняшнего эфира «Крымского вечера», а повод это эти свежие соцданные, как раз свидетельствующие о том, что доверие как раз падает господину Путину. Но в целом, в принципе, 53% это не шутка, опять же, мало кто из западных политиков мог бы похвалиться таким уровнем поддержки. А как вы считаете, вот в такое время Путин при власти значительное, он может сегодня констатировать, что он победитель, скажем так, в трактовке его, ну, те, кто, ну, положительно оценивает?
Ну, победитель в каком смысле?
Что ну, Запад должен с ним считаться. Крым вернул, Крым, конечно, обязательно. Там Кавказ замерил, экономическая ситуация непростая. Но это ковид виноват и западные санкции. А в целом так не все-таки плохо. Ну и так далее, и так далее.
Ну, можно так сказать. Можно сказать с точностью, да наоборот. Это же вопрос оценок. Кавказ замерил. Ну да, замерил, но замерил на условиях, при которых Россия фактически платит дань Чечне. Крым вернул. Да, это в России вызвало огромный энтузиазм. Но при этом порвали полностью отношения с Украиной и попали под санкции, и нарушили международное право. Экономическая ситуация, ну а что же нехорошего в экономической ситуации? С 2010 года практически ВВП растет, ну, минимально растет, и уровень жизни тоже падает. Поэтому это, знаете, классическое, зал наполовину полон, нет, зал наполовину пуст. Это весь вопрос, кто занимается пропагандой и с какой позиции на это дело смотрит.
Но, с другой стороны, мы тут вспоминали, вот уже в сегодняшнем эфире, вы, конечно, Леонид Александрович, тоже прекрасно это помните, возможно, были непосредственным участником событий конца 80-х, начала 90-х годов, завершения перестройки, обретения России уже, ну, как суверенного государства после Беловежских этих соглашений, вот этого статуса, Леонид Брежнев, нет, конечно, Борис Ельцин и так далее. И тогда, вот, ну, скажем, наверное, даже не до событий октября 93-го года, расстрел Белого дома, а уже раньше очень резко упала поддержка Ельцина и тогдашнего руководства. Ну вот до ГКЧП очень большая была поддержка у россиян. Что же случилось за эти сколько уже, 30 лет, что, ну, армия сейчас на первом месте. Ладно, Путин теряет поддержку, но, например, армия на первом месте. Спецслужбы очень хорошо к ним относятся, россияне, если верить данным опроса Левада-центра.
Ну, это включаются классические стереотипы, классические архетипы, скрепы оборонного сознания. Надо вам сказать, что для людей вообще, как биологические существа, они же очень склонны доверять силе. Они склонны... Это с пещер идет. Нужна очень долгая целенаправленная работа для того, чтобы разрушить доверие к армии, разрушить доверие к спецслужбам. А если вести противоположную пропаганду, то включаются безусловные рефлексы, которые в равной степени есть практически у всех людей на Земле. Я думаю, что и в Украине максимальное доверие к армии, ну, не знаю, как к спецслужбам, но...
Спецслужбам нет, я вас уверяю, нет, нет. Да, армии, да, церкви два в Украине, но спецслужбы не на лидирующих позициях.
Это, да. Ну, вот я и говорю, к армии. Ну, армия — это же символ чего? Символ силы, символ государства, символ мощи, ну и хвастовства, конечно. Все народы хвастают своими реальными или выдуманными военными победами. Это как мальчик, который хвастает: вот у меня папа такой, что он может твоего папу кинуть там через забор, перебросить. Ну, это подростковые комплексы, которые есть у всех народов. И еще раз повторяю, надо вести целенаправленную пропаганду против армии, против спецслужб, разоблачать их, тогда
люди начинают менять к ним отношения, безусловно. Но многие при этом чувствуют себя страшно неуверенно, как неподойная корова. К армии мы, значит, в армии мы разочаровались. А в чем мы очаровались? Да, если в стране большие очень экономические успехи, очень растет уровень жизни, ну тогда люди, скрипя сердце, могут променять барабанный грохот, медали, там, кресты на уровень потребления. Но человек так устроен, что ему потреблять-то хочется, конечно, но одновременно хочется чем-то гордиться. Ну а люди, еще раз повторяю, в сотый раз повторяю, гордятся физической силой, будь то футбол, военные. Ну, то, что им кажется воплощением грубой физической силы. Вот наши в футболе, вот наши боксеры, вот наши военные, вот наши то, вот наши все. Поэтому ничего странного в том, что при наличии пропаганды, которая включает эти архетипы, что они пользуются популярностью. Собственно говоря, падение популярности Ельцина тем и объяснялось, что он не мог включить эти архетипы. Он не мог педалировать, значит, доверие к армии, не мог педалировать образ сильного государства, потому что оно, во-первых, явно расползалось во все стороны, это раз. Во-вторых, Ельцин опирался на, так сказать, демократическую тусовку, которая настроена против армии, против военных, против спецслужб и так далее. Вот. Ну и в-третьих, конечно, популярности Ельцина смертельный удар нанесли тяжелые реформы. А Путин пришел как раз восстанавливать архетипы. Не государство восстанавливать, его восстанавливать не надо было, оно не распалось. Это вранье, что государство было накануне распада. Российское государство к приходу Путина было накануне распада. Это просто вранье, стопроцентно. Ничего оно не распадалось. Но архетипы, да, трещали по швам. И Путин начал делать самое легкое и приятное дело – гладить по шерсти, говорить привычные слова, хвастаться, восстанавливать архетипы, играть желваками в отношении соседей, грозить им пальчиком, то есть делать то, что делают цари во всех странах средневековых и XIX века, делали все цари. Ну и Путин это делал. Это работает на безусловные рефлексы населения.
Леонид Александрович, не только пальчиком грозит. С 2014 года именно в отношении Украины к действиям приступил. Кстати, вы говорили о популярности именно в Украине в армии. Как раз до 2014 года не очень армия как раз была популярна. Спецслужбы никогда не были в Украине популярны, если верить со опросом. А с 2014 года, да, армия очень популярна. Как раз Владимира Путина огромная заслуга в этом. Украинцы убедились, что если армию, скажем так, относиться пренебрежительно, то Гиркины и Стрелковы будут не только на половине Донбасса.
Ну, я вообще считаю, что украинцы должны поставить Путину в каждом городе много памятников, как когда-то ставили Ленину. Особенно это должны делать украинские националисты. Потому что Путин, конечно, вдохнул вторую или там первую жизнь в украинский национализм. Столько, сколько для подъема украинского национализма и уважение или там, я не знаю, симпатии к своей государственности, украинской государственности. Столько, сколько для этого сделал Путин, по-моему, не сделал ни Мазепа, ни Петлюра, ни Бендера, никто из украинских святых ничего похожего не сделал. Путин просто творец украинской национальной самоидентификации. То есть она была до Путина, но Путин ее протер, смазал, дал ей блеск, дал ей силу. То есть в этом смысле Путин это, конечно, для вас точка отталкивания, благодаря которой Украина собралась. Это, вне всякого сомнения, роль Путина колоссальна на Украине именно.
Леонид Александрович, смотрите, вот именно к Крыму, если возвращаться, ну это уже действия были конкретно, хотя мы приводили цитату для баланса самого господина Путина, он считает, что это просто самое большое проявление демократии, так называемый референдум был проведен в Крыму и так далее. Ну понятно, без России бы ничего этого не было, то, что происходит до сих пор. Это он уже показал и в действиях, не только вот пропаганда, не только, как вы выразились, Леонид Александрович пальчиком грозил, вот он и в действиях, да, Путин?
Ну, это действие скорее символическое, чем реальное, понимаете. Военных действий в Крыму не было. Вот, на войну это, ну, совершенно не тянет. Это пиар-действие, подкрепленное реальными физическими, ну, усилиями. Не действиями, а усилиями. Это как безусловный рефлекс. как условный рефлекс. Есть безусловный раздражитель, а есть звонок. Вот соединение того с этим дает эффект. Ну, а в Донбассе, да, в Донбассе там действительно были военные столкновения. Я бы тоже не спешил это называть громким словом «война». Но сейчас люди любят, всегда, собственно, любили, а сейчас...
Дмитрий Александрович, 15 тысяч погибших. Как же тогда это называть?
15 тысяч погибших, из которых, как легко догадаться, ну, хотя бы по треть. Треть – это украинские военные, треть – это российские военные, донецкие ополченцы, а треть – это мирное население. Так что вот таким макаром. Нет, я не отрицаю, конечно, что главную вину за всю эту историю несет, несомненно, Россия. Потому что если бы туда не пришли сначала Гиркины, а потом просто русские войска, то там бы ничего не было. Это безусловно. Но, тем не менее, когда говорят у вас 15 тысяч погибших украинцев, это, мягко говоря, преувеличение. Раза в три, как минимум. Но дело не в этом. Не в том, чтобы припираться, кто кого сколько убил. Убивали, и сейчас, как я понимаю, там все это более-менее затихло, замирилось. Но это, конечно, некоторые военные действия, которые всегда вызывают, ну, если нету явного поражения, а у России там явного поражения не было, то военные действия всегда вызывают симпатию к президенту. Это уже закон жизни. Для этого и воюют.
Леонид Александрович, смотрите, хорошо, да, смотрите, вот именно к Крыму концентрируемся, сейчас Донбасс, ну, просто я не имею, так скажем, полномочий с вами спорить, вы высказываете свою точку зрения, я уточняю, задаю вопросы, но это не дискуссия у нас с вами, просто не имею права с вами дискутировать, такой формат нашей программы. Но если Крыму, это насчет сколько погибших на Донбассе и так далее, но если Крыму даже, да, там не было таких прямых военных действий, хотя и во время событий так называемой русской весны двое погибших украинских военнослужащих, хорошо, два человека, можно сказать, это не что, но все равно это трагедия. И десятки людей пропали без вести, сидят сейчас за решеткой за свои политические убеждения. Крымско-татарские, например, активисты. В Крыму, собственно.
Ну, так что вы этим хотите сказать?
Ну, хочу сказать, что это не просто пропагандистский шаг, как вы говорите, то, что Путин делает с Крымом. Не просто такая вот, знаете, ну, как сказать, ну, похвалиться чем-то. Это на судьбе огромного количества людей тоже сказывается, то, что в Крыму происходит. И до сих пор.
Ну, у вас нету полномочий со мной спорить, а у меня нет желания вступать в эти дискуссии. Это дело абсолютно бессмысленное. Я хочу сказать одно, что мне кажется, какой бы там ни был референдум, но судя по всему, что там происходит, подавляющее большинство жителей Крыма, подавляющее большинство, конечно, довольны тем, что они под юрисдикцией России, ну, довольно по простым соображениям, пенсии увеличили, скажем, вложили туда огромные деньги, которых у Украины просто нет, и она вложить не могла. Ну, в общем, я бы сказал, массового бегства жителей Крыма в Украину, по-моему, не наблюдается за эти годы. Но дело совершенно не в этом. С точки зрения интересов Путина, это была пиар-акция. Если вас интересуют его мотивы, то мотивы заключались, разумеется, не в том, чтобы присоединить к России абсолютно ей ни для чего не нужный Крым, в который надо только вбухивать деньги и все. Ни с экономической точки зрения, ни с военной точки зрения, ни с какой другой точки зрения это государству под названием Российская Федерация абсолютно не нужно.
То есть, Леонид Александрович, я прошу прощения, уточняю вашу, ну, то, что вы говорите. То есть, вот эта цитата Путина, мы ее приводили сегодня, что Крым на самом деле, цитирую господина Путина, всегда был наш, то есть российский. Тогда хозяин Кремля был неискренен, когда, ну, не раз это заявлял.
Вы знаете, я вам должен сказать, открыть страшную тайну. Только вы ни с кем не делитесь.
Кроме наших слушателей и зрителей, да.
Договорились, чтобы никто не узнал. Да, Путин бывает неискренен. Это невозможно в это поверить. Невозможно это представить. Но скажу вам откровенно. В отличие от всех президентов на свете, которые всегда говорят чистую правду и ничего, кроме правды, Путин действительно бывает, что говорит неправду. И вот в данном случае он сказал неправду. Крым и с юридической точки зрения, и с фактической точки зрения не был российским. Но я еще раз повторяю, возвращаясь, значит, к своей фразе. Государству под названием Российская Федерация полуостров Крым ни для чего не нужен. Просто ни для чего. Не знаю, нужен ли он государству под названием Украина, это ваши проблемы. Но государству под названием Российская Федерация он не нужен. Ни экономически, ни в военном отношении, ни в каком другом. А вот президенту государства, Путину, это было очень нужно, потому что это вздыбило его рейтинг фантастически. И огромному большинству жителей России это было не нужно, но очень приятно. Это льстило национальному самолюбию, национальному тщеславию, национальному чувству, которое в России, жителям России десятки лет говорило, что Крым, конечно, при советской власти было совсем все равно, но украинский, русский, хоть таджикский, какая разница, одно государство. А вот после распада Советского Союза, конечно, русские люди считали, ну, огромное большинство, там, 90%, и считали именно так, как говорил Путин. Крым наш, у нас его несправедливо отняли, просто Хрущев, так сказать, подписал бумажку и все. Нас лишили нашего, у нас украли наше. То есть было ровно то же чувство, которое сейчас есть у жителей Украины. У нас отняли наше, у нас украли наше, у нас отобрали наше. Это такие национальные чувства, с которыми спорить, обсуждать и так далее бесполезно. Вот есть такое чувство и есть.
Спасибо, Леонид Александрович. Я не должен прерывать, потому что у нас время, да, завершается. Свою точку зрения в прямом эфире высказал Леонид Радзиховский, российский политолог. Просто у нас на связи еще один эксперт, человек, собственно, который расскажет подробнее об этом опросе. Опросе, который стал информационным поводом для сегодняшнего эфира радио «Крым Реалии», опросе Левада-центра. С нами на прямой связи российский социолог, заместитель директора и научный руководитель Левада-центра Лев Гудков. Господин Гудков, здравствуйте.
Добрый вечер.
Пожалуйста, ну я уже процитировал, конечно, основные показатели, 53% всего, ну если это считать всего лишь, для любого западного лидера это очень неплохой результат. Уровень доверия к президенту Российской Федерации сейчас среди россиян, по данным опроса Левада-центра, армия опережает среди других институций, институции президента. Вот, пожалуйста, можете рассказать подробнее, действительно, тенденции такие, что с октября 2012 года, ну, никогда не было таких низких, в кавычках, показателей у Путина, вернее, у института президента.
Ну да, это немножко другой вопрос, чем мы обычно имеем популярность, доверие, там, одобрение деятельности президента. Это вопрос о доверии к институтам. И в этом контексте на первое место выходит уже 3 года подряд армия, на втором месте президент и на третьем месте ФСБ и другие спецслужбы. Четвертое занимает церковь и другие религиозные организации. Ну и, наконец, на грани доверия. Потому что вот все перечисленные мной институты, они все-таки пользуются преобладающим доверием и поддержкой. А ниже находятся институты, которые в зоне полудоверия и снижающегося доверия. В самом низу это политические партии, профсоюзы. Что там еще?
Благотворительные организации, но это уже ниже. Да, благотворительная организация, да. Отнюдь не в топе.
Благотворительная организация сохраняет все-таки позитивный баланс.
А что, в лидерах по негативному балансу, Лев Дмитриевич, что по негативному балансу отрицательному, лидеры?
Это политические партии, крупный российский бизнес, профсоюзы, государственные думы, Совет Федерации, прокуратура, суд и так далее.
Вот интересно, спецслужбы положительно относятся, а к прокуратуре, суду негативно. Да?
Я об этом и хочу сказать. Это довольно интересная конструкция власти или политического устройства, государственного устройства. В принципе, это говорит о том, что правовые институты, такие как суд, как политические партии, как те, которые, собственно, должны поддерживать и обеспечивать нормальную жизнь частных людей, они находятся в состоянии ничтожности или преобладающего недоверия. А наверху тоталитарный милитаристский комплекс – это остатки советских тоталитарных институтов. И они, собственно, подавляют или разрушают любые организации, которые могли бы обеспечивать функционирование нормального демократического свободного гражданского общества. То есть, собственно, общество как таковое. Это вот очень важная вещь. То, что массовое сознание точнее и трезвее и безнадежнее представляет себе устройство российского государства, чем политологи российские, либеральные или прокремлевские и так далее. Важно, что это именно речь идет о реставрации определенных институциональных структур тоталитарного толка, об их возрождении. И, соответственно, результатом этого является вот ощущение беззащитности, беспомощности обычного человека, который не может найти нигде ни защиту, ни удовлетворение собственных интересов и запросов. Главное вот то, что могли бы те структуры, которые могли бы выражать и представлять интересы различных групп, а, собственно, это политические партии и профсоюзы, парламент, они находятся в зоне абсолютного недоверия. И это чрезвычайно важно.
Ну и недоверие. Да. И уровень доверия, пусть не такой низкий, как у партий, профсоюзов, а все-таки падает у Владимира Путина, как президента Российской Федерации.
Нет, это другая вещь, которую я хотел бы сказать. Падает довольно сильно. Если посмотреть на график вот, на протяжении времени, то пики поддержки Путина или популярности Путина, ну так же, как и армии, они связаны с военными кампаниями, с милитаристскими такими всплесками.
То есть в 2014 году, соответственно, крымское событие был пик верхний у Путина.
Да, а перед этим это война с Грузией. Угу. Вот. Так что тут совершенно точно. Ну и он сам поднялся, собственно, на, если посмотреть, на крайне низкий уровень доверия Ельцину в конце его срока.
А сколько был уровень доверия тогда у Бориса Николаевича? Сейчас у Путина, по вашим данным, опроса 53%. Пусть и упавший, но довольно высокий уровень доверия, как и для любого политического лидера. А у Ельцина сколько тогда было в конце 90-х?
Его, то есть в момент там 91-го года, был там, примерно такой же.
Как у Путина сейчас? Да. Больше половины. А когда Путину власть он передавал, сколько было у Ельцина?
У Ельцина около 5%.
5%. Скажите, пожалуйста, Лев Дмитриевич, данные, вот, ну, я так понимаю, в этом вопросе, возможно, этот вопрос не задавался респондентам российским. А в принципе, сейчас, через 7 лет после известных событий конца зимы, начала весны 2014 года в Крыму, как россияне, большинство, вот цифра, возможно, имеется, оценивают те события? По-прежнему, я не знаю, как можно сформулировать этот вопрос. Крым наш, это очень важно для россиян. Или на самом деле другие вопросы уже повестки вытесняет вопрос «Крым наша».
Безусловно, это так. При всех перетурбациях и проблемах нарастающих, падение доходов, там, пандемии и прочее, одобрение вот, аннексии Крыма, оно сохраняется на очень высоком уровне. Чуть-чуть снижается, но...
можно назвать? Сколько цифр? 86%, как у Ельцина. У Путина был рейтинг в свое время?
Ну, 78, там, скажем.
78.
Да, примерно так, да. Поскольку это символическая вещь, и люди не сознают связь вот этого падения уровня жизни своего с последствиями Крыма, с санкциями, там, с расходами на Крым, то, в общем, это никак не связывается с текущими... с политическими процессами.
Я прошу прощения, у нас не так много времени, я очень хотел такой вопрос вам задать. А есть ли данные в Левада-центра, насколько люди, большинство россиян, доверяют федеральным российским телеканалам? Господам Соловьеву, Скобеевой, такие данные имеются?
Ну, есть. В целом уровень доверия СМИ довольно низкое. Где-то около 30%, сейчас скажу вам. около 30%, и оно немножко снижается. Вот. А, конечно, такие соловьи Кремля, как Киселев там или...
Собственно, Соловьев, да?
Да, да, собственно, Соловьев, да.
Да. Как, какое к ним доверие имеется, по вашим данным?
Есть, есть, да. Они вот среди телеведущих и комментаторов, именно среди постоянных телезрителей, они, конечно, пользуются довольно высоким уровнем популярности и доверия.
Среди тех, кто смотрит телевизор, это важно уточнить.
Именно. Это вот я и хочу это подчеркнуть.
Спасибо, спасибо большое. Я прошу прощения, Лев Дмитриевич, должны завершать. У нас исчерпывается время сегодняшнего «Крымского вечера». Благодарен Льву Гудкову также за участие в этом эфире «Крымского вечера», который для вас, друзья, провел Александр Лащенко. Всего доброго.